Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. В Ингушетии освобождена заложница, 11-месячная девочка. В Орле сторонники СПС протестуют против итогов выборов. Согласован проект резолюции Совета Безопасности по Ирану. В Ингушетии сотрудники правоохранительных органов освободили 11-месячную девочку, похищенную в республике в январе этого года. Задержаны подозреваемые в похищении два жителя Чечни, у которых были изъяты пистолеты и удостоверения сотрудников ОМОН. Похитители требовали у родственников выкуп в размере 130 тысяч рублей, угрожая расправиться над ребенком. При передаче выкупа похитители были задержаны. В Орле около 300 сторонников Союза правых сил провели несанкционированный митинг протеста против официальных итогов выборов в местный парламент. Избирком утверждает, что СПС не добрал 0,02% до 7% барьера. Партия настаивает, что получила более 9% голосов и намерена добиваться пересчета. Лидеры СПС уже инициировали пересчет бюллетеней в Московской области, где, по предварительным данным, партии не хватило тех же 0,02%. В Петербурге сегодня вынесен приговор по делу о краже ценностей из Эрмитажа. Николай Завадский, муж покойной хранительницы музейных фондов, приговорен к 5 годам колонии общего режима. Суд признал его виновным в краже, совершенной организованной группой. Суд также удовлетворил предъявленный Эрмитажем иск почти на 7,5 миллионов рублей. Представители Эрмитажа заявляют, что после этой кражи в музее установлены новые охранные системы и системы наблюдения.
Сейчас уже принимаются меры, и постановление, оно скорее постфактум, потому что после обнаружения этого преступления были предприняты все необходимые меры для того, чтобы ничего подобного далее не происходило.
Говорила представитель музея. Пропажу 226 экспонатов обнаружили летом прошлого года. Часть из них была возвращена, поиск остальных продолжается. Губернатор Ставропольского края Александр Черногоров будет исключен из партии «Единая Россия» за невыполнение партийных решений. Об этом сообщил лидер «Единой России» Борис Грызлов, добавив, что партия ставила перед региональными организациями задачу получить не менее 45% голосов избирателей на выборах 11 марта. Результатами выборов в ряде регионов руководство партии осталось недовольно. Среди таких регионов Грызлов назвал Ставропольский край и Орловскую область. Президент Грузии Михаил Саакашвили выступил в парламенте с посланием о положении страны. С подробностями из Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В ходе выступления в парламенте с посланием о положении страны президент Саакашвили заявил, что Грузия после революции РОЗ превратилась в одну из самых динамично развивающихся стран мира. И это несмотря на то, что с прошлого года против нас применили жесточайшие санкции, заблокировали транспорт, прекратили выдачу виз, закрыли рынки и оставили наших детей замерзать. Наш самый большой торговый партнер запретил импорт вина и цитрусовых. Начали публичное изгнание грузин, и когда те спрашивали, чем провинились, им отвечали: спросите со своего президента. Но наш народ доказал, что не поддается давлению. Пытались самыми грязными методами замутить политическую ситуацию, но не достигли успеха. По словам президента, Грузия направила контингент в Ирак, поскольку там идет борьба добра со злом, и, цитирую, «в наших друзей-американцев стреляют из того же оружия, что и в нас, то есть это единый фронт борьбы». Конец цитаты. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Радио Свобода. Новости.
Проект резолюции Совета Безопасности ООН о новых санкциях против Ирана согласован, сообщил представитель Великобритании в ООН. По словам Эмира Джонса Перри, документ уже передан на рассмотрение Совета. По данным агентства Рейтер, санкции предусматривают запрет на экспорт оружия из Ирана, замораживание счетов иранских компаний и людей, связанных с ядерными и ракетными разработками. Премьер-министр палестинской автономии Исмаил Хания представил список нового коалиционного кабинета главе автономии Махмуду Аббасу. «Без сомнения, у США и Израиля иные позиции, но мы, палестинцы, сделаем все от нас зависящее для того, чтобы обеспечить национальное единство, устранить напряженность и снять блокаду наших территорий. Мы также попытаемся укрепить отношения с международным сообществом», сказал Исмаил Хания. Израиль уже заявил, что не намерен сотрудничать с новым палестинским кабинетом.
Мы не признаем и не будем контактировать с палестинским правительством, которое открыто не принимает требований, выдвинутых мировым сообществом. Мы не будем поддерживать отношений с какими бы то ни было институтами этого правительства и надеемся, что мировое сообщество также проявит твердость и не признает новый палестинский кабинет.
Сказала пресс-секретарь правительства Израиля Мири Эйсин. Хамас, как и прежде, не отказывается от насилия и не признает ни права Израиля на существование, ни ранее заключенных с ним мирных соглашений. Министерство обороны США впервые признало, что ситуацию в Ираке можно считать гражданской войной. Об этом говорится в ежеквартальном отчете Пентагона американскому Конгрессу, рассказывает Владимир Морозов.
В отчете говорится, что в период с ноября прошлого года по январь нынешнего в Багдаде в среднем происходили 45 терактов и вооруженных столкновений в день, то есть значительно больше, чем в предыдущие 3 месяца. Заметно выше было и число потерь среди американских и иракских солдат, а также среди гражданского населения. Число беженцев из Ирака составляет в среднем 9 тысяч человек в месяц. Пентагон наконец-то признал то, что отставные американские военные говорят уже несколько месяцев. Такую оценку отчету дал известный американский комментатор Том Боуэн. В документе Пентагона 42 страницы. Большая часть содержащейся в нем информации собрана еще до того, как президент Джордж Буш решил направить в Ирак дополнительно 21,5 тысячу солдат. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Наши новости всегда можно найти в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы у нас в гостях пианист Константин Щербаков и фестиваль «Литература и кино». Во второй части программы Александр Македонский в Эрмитаже, «Мистерия Тезие» в Москве и к 70-летию Владимира Маканина. Пианист Константин Щербаков недавно поразил Москву, сыграв в один вечер 24 прелюдии Сергея Рахманинова. Но сначала несколько слов о самом Щербакове. Он родился в Сибири. В 1983 году стал лауреатом конкурса имени Рахманинова. Много выступал по России, а в 1992 году перебрался в Швейцарию. Специалисты признают эталонными его записи симфонии Бетховена в транскрипции Листа, фортепианных сочинений Шостаковича и музыки Годовского. В настоящее время Константин Щербаков – профессор Цюрихской консерватории, и мы начинаем с ним беседу.
Константин Александрович, вот мы сейчас сидим в детской музыкальной школе Александрова. Почему вы здесь репетируете? И скажите, вот здесь же стоит инструмент, не такой, к которому вы приучены. И вообще часто, оказываясь в том или ином концертном зале, вы меняете, естественно, инструмент. Но мне кажется, это должно быть очень сложно, потому что человек, ну, скажем, гитару свою носит за собой, флейту, кларнет за собой. И даже, там, я не знаю, печатную машинку или компьютер, человек всегда как-то знает свою клавиатуру.
В силу специфики самого инструмента мы его не можем с собой носить, поэтому мы с детства приучены играть на самых разных инструментах. Уже в музыкальной школе вы играете в классе на одном инструменте, вы играете в зале на другом инструменте. И привыкаешь осваивать клавиатуры и инструменты очень быстро и подчинять их своим целям и задачам. Я играл очень долгое время по Советскому Союзу, в самых разных местах, в самых разных залах и комнатах, и на шахтах и заводах, поэтому можете себе представить, какие там были инструменты, так что мне жаловаться. На сегодняшние условия не приходится совсем. Почему я занимаюсь здесь? Ну, надо сказать, мне очень повезло. Во-первых, мы живем недалеко отсюда. А моя супруга долгое время преподавала в этой школе, 12 лет она здесь преподавала скрипку. И меня с этой школой с тех пор связывают очень теплые и дружеские отношения. Меня здесь прозвали «наш муж». А дома у меня стоит к сожалению, очень в неважном состоянии инструмент, и я просто не могу там заниматься.
Качество инструмента, оно на самом деле позволяет пианисту скрадывать какие-то недостатки игры? Или, напротив, чем совершеннее инструмент, тем сложнее скрыть погрешности?
Содержательный вопрос. Есть инструменты, на которых играть, ну, можно сказать, бесполезно. Ничего, кроме голых нот, из них получить невозможно. Есть инструменты, которые лучше тебя, а не лучше того, на что ты способен в данный момент или в данном сочинении. И тогда это очень неприятно, и ты чувствуешь постоянно его превосходство над собой. Идеальный случай, конечно, это когда рояль полностью отдается тебе и способен на все то, что тебе нужно было бы от него получить. Но чаще всего рояль, если не к концу концерта, то, во всяком случае, к началу второго отделения, он всегда уже становится более или менее надежным партнером и другом.
Отношения вообще с инструментом. Вот вы, насколько я понимаю, все-таки предпочитаете сольное музицирование участием в разного рода проектах, скажем, коллективных. Это значит, что вы в основном, ну, и репетируете, и потом на сцене, вы и инструмент. Вот когда вы с ним вдвоем, вы с ним разговариваете как с человеком, или сердитесь на него как на человека? У вас бывает такое, что вы его ругаете, или наоборот просите о чем-нибудь: миленький, помоги сегодня?
Нет, я вообще очень редко сержусь. Сердиться вообще, в принципе, бесполезно. Каждый делает то, что может, на что он способен, и в данной конкретной ситуации рояль не может сделать больше или меньше того, на что он способен. Все зависит, конечно, только от меня. Насколько я располагаю к такому общению, насколько я способен это общение привести к хорошему результату. Все претензии только к себе.
Константин Александрович, значит, в Московском доме музыки вы играли все прелюдии Рахманинова в один вечер. И я много раз слышала, что люди, профессионалы, называют это героизмом, подвигом и так далее и тому подобное. Музыка Рахманинова, она воспринимается легко. И поэтому кажется, что никакого особенного героизма для того, чтобы ее играть, не нужно. А тем не менее, почему считается, что это героический поступок? И считаете ли вы так сами?
Нет, конечно, я так не считаю, это моя профессия. Наверное, такая точка зрения сложилась прежде всего потому, что этот цикл очень редко, если никогда, не играется циклом. А вторая точка зрения, наверное, что 24 прелюдии в общем очень много сложной музыки. Потому что 24 разных характера. И с точки зрения технической, очень много нот и очень много сложного текста. Если говорить о героических проявлениях профессии пианиста, то это скорее сыграть 9-ю симфонию Бетховена в транскрипции Листа. Это, пожалуй, на сегодняшний день самое сложное и с точки зрения технической, и с точки зрения музыкальной, и с точки зрения просто выдержать эту 70-минутную глыбу на сцене очень-очень трудно.
А вот когда вы играли 24 прелюдии Рахманинова, что там происходит на самом деле в этой музыке от начала до конца?
В процессе работы над сочинением ты о таких вещах, конечно, задумываешься. И выстраивается ясный план общего драматургического развития сочинения. Это как в пьесе, это как в романе или в рассказе. Есть фабула, есть персонажи. Есть взаимоотношения между ними. очень важно определить все составляющие этой фабулы, все составляющие этого развития. Например, динамическое развитие очень показательно в этом случае. Если представить себе сейсмограф, то и в любой пьесе, как в любом предложении, которое мы произносим, есть определенные ударения, есть определенные спады. И только это делает исполнение привлекательным, интересным и доступным.
Я просто действительно не очень понимаю, как пианист такого класса, такого уровня, как он себе эту музыку, он ее просто чувствует и переживает. Видит ли он какие-то картинки, или это его отсылает к каким-то его человеческим воспоминаниям, или к каким-то литературным источникам. Вот происходит ли что-то с Рахманиновым такое?
Ну, сказать откровенно, я никогда никаких картинок не вижу, например, как Рихтера. Он видел в третьей части второго концерта Прокофьева, он видел дракона, пожирающего детей. Вот таких картинок я никогда не вижу. Если речь идет о Рахманинове, о какой-то конкретной прелюдии, например, соль-мажорной прелюдии 32-го опуса, то мне всегда почему-то видятся просторы, которые открываются с горы у нас в Барнауле, над Обью. Просторы, которые открывают перед тобой 40-километровую перспективу. Или заливные луга, которые в момент разлива Оби покрывают большие пространство суши. Такие вещи. Конечно, вся музыка, она написана из души, а душа питается впечатлениями жизни. И если ты находишь в себе эквивалент пережитому, увиденному и прочувствованному, и он является одновременно эквивалентом написанному, то в этот момент происходит то самое ценное, ради чего и стоит играть музыку, ради чего люди идут в концерт. Это общение друг с другом на уровне невысказываемого, то, что и составляет сам предмет музыки. Тогда ты говоришь языком, понятным всем.
Разговор с Константином Щербаковым мы продолжим в следующем выпуске программы. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В Гатчине завершился традиционный фестиваль «Литература и кино». И говорить о нем будет Павел Подкладов.
Дивный оазис под названием Гатчина приютился в 40 верстах от шумного Петербурга. Гатчина – это потрясающие ландшафтные парки, сказочный приоратский красно-белый терем на берегу пруда в глубине леса, красавец царский дворец и взирающий на него с постамента с площади бронзовый император Павел I. В Гатчине оживают легенды, материализуются духи. Вот маленький кудрявый человек в бакенбардах входит в имение своего прадеда Абрама Петровича Ганнибала. Рядом с господским домом лукоморье, с 700-летним дубом зеленым, на котором, конечно же, золотая цепь и кот ученый, сказочник и песенник. Тут же каменный диванчик заваленка, на котором любил отдыхать Абрам Петрович. Да и сам Александр Сергеевич сиживал здесь. А удивительные набоковские места. Въезжаешь в поселок Вырица, и перед тобой роскошный дворец, принадлежавший семье Набоковых-Рукавишниковых, единственный в Европе представитель деревянного ампира. Дальше дом станционного смотрителя, первый в России музей литературного героя. Это все та же Вырица. Отсюда фамилия пушкинского станционного смотрителя Самсон Вырин. Недалеко от обиталище станционного смотрителя в селении Кобрино. Маленький домик, в котором 16 годков прожила Арина Родионовна. Грешным делом подумал, что если бы даже в Гатчине не было уникального кинофестиваля «Литература и кино», то неделя пребывания там уже огромное счастье. Но фестиваль был со всеми радостными открытиями и разочарованиями. Фестиваль действительно уникальный, потому что собирает фильмы, созданные либо по каким-то литературным произведениям, либо такие, которые рассказывают о писателях, поэтах, художниках, актерах. Это проект некоммерческий. Достаточно сказать, что зрителей на просмотры фильмов пускают бесплатно. Рассказать о всех гатчинских событиях нынешнего года в кратком очерке, конечно, невозможно. В главном штабе фестиваля кинотеатре «Победа» с утра до вечера показы фильмов. В перерывах пресс-конференции, встречи за круглым столом, поздно вечером концерты, встречи с актерами, режиссерами, сценаристами. Словом, самый настоящий фестиваль. В нынешнем году он стал 13-м по счету, и попасть на него смог далеко не всякий фильм. Отборщики были весьма придирчивы. А в первые годы его существования кинематографистов Гатчину, говорят, тащили чуть ли не силком. О том, как зарождался и развивался этот фестиваль, рассказывает его организатор и бессменный генеральный директор Генриетта Егибекова.
Была случайная встреча с Валентиной Сергеевной Ивановой, это критик знаменитый. Мы с ней смотрели вдвоем в зале фильм, который снимался, кстати, в Гатчине. Меня как директора кинотеатра удивило, что кроме нас двоих-то в кинотеатре никого не было. Я ей тогда спросила, а для чего? Для кого этот кинофестиваль, если зрителя нет? Был 95-й год, кино российского уже почти не было. А нужно было спасать, на самом деле, кинотеатры. И она говорит, можно сделать фестиваль литературных экранизаций. Вы знаете, вот сразу прозрение прошло. Так ведь наша земля только для этого и создана. Ведь места все связаны с именами Пушкина, Набокова, Куприна, Северянина. Так, конечно, это наша тема. Я приехала домой, предложила городскому нашему руководству. Ну, они говорят, ну, давай, попробуем, сделаем фестиваль. Они не понимали, во что они ввязываются. Может быть, никто серьезно не принимал. Думали, что ну акция. И вдруг в нашем маленьком городе произошло культурологическое событие. Изначально сразу я поставила цель, и меня поддержало, естественно, все руководство, это правительство Ленинградской области, которое финансировало фестиваль. Это не коммерческий показ. И тогда работы не было у актеров и у режиссеров. Они с такой радостью ехали. Бесплатно, подчеркиваю. Никто не требовал ничего, они так рады были встрече со зрителями, той любви, тех глаз они забыли уже. А вот 13 лет прошло, работы у всех в море. Они могут вырваться на день, на полдня, на 2 часа прилететь. И я говорю, я не обижаюсь, я рада за вас, что у вас есть работа. Но я всегда подчеркиваю, что наш фестиваль несет немножко другую функцию, чем, может быть, другие фестивали. Моя задача все-таки показать жителям Гатчины то, чего они никогда не увидят на экране кинотеатра. Потому что коммерческое кино забило, естественно, экраны. У нас на фестивале они смотрят все, что снято в России. Если есть предложение по экранизациям, естественно, из всех стран СНГ.
Главными фигурами среди конкурсантов стали Эльдар Рязанов с фильмом «Андерсен. Жизнь без любви», Алла Сурикова с картиной «Вы не оставите меня», Константин Лопушанский с «Гадкими лебедями» и Наталья Бондарчук с фильмом «Пушкин. Последняя дуэль». В первый день фестиваля при огромном стечении народа была открыта выставка кукол, созданных по эскизам Михаила Шемякина к фильму «Гофманиада» режиссера Станислава Соколова. Потом был показан 20-минутный пилотный вариант этого полнометражного фильма, после которого стало ясно – следует ждать шедевра. Роскошной стала и программа документальных фильмов, в частности, картины о Викторе Некрасове, Михаиле Зощенко и Юрии Олеше, Николае Эрдмане и Ангелине Степановой, Юзе Олешковском, сибирском сказочнике Петре Ершове и так далее. Если вы думаете, что конкурс в Гатчине стал проформой, и для соперников важнее была не победа, а участие, то это заблуждение. Гран-при, как и ожидалось, получил Эльдар Рязанов. Надеюсь, что мнение жюри по этому поводу не было однозначным. Наверное, сыграло свою роль то, что фильм вызвал небывалый зрительский ажиотаж. Пробиться в зал было невозможно даже аккредитованным журналистам. Кроме всего прочего, людям хотелось хотя бы одним глазком взглянуть на такую легендарную личность, как Эльдар Рязанов. 2 вторых, или как их назвали, специальных приза жюри, получили Алла Сурикова и Константин Лопушанский. Думаю, что по этому поводу сомнений и возражений не было ни у кого. А вот присуждение призов за актерские работы озадачило. Лучшей актрисой была признана бесспорно роскошная Светлана Крючкова, но в данном случае сыгравшая достаточно проходную роль в «Дюймовочке» в фильме «Сказки» режиссера Леонида Нечаева, похожий на олиповатую медоточивую картинку с крылатыми ангелами и ненатуральными детишками в ролях жаб, жучков и паучков, поющих столь же слащавые, невыразительные песенки. Жюри, судя по всему, решило приветить известную актрису и посчитало, что юной Елизавете Боярской, блистательно сыгравшей в фильме Аллы Суриковой, пока еще рановато на киношный Олимп. Приза за лучшую мужскую роль вполне заслуживал, на мой взгляд, Александр Балуев, абсолютно изменивший в фильме той же Аллы Суриковой свой имидж бравого сериального вояки, бизнесмена или мафиози. Думаю, что радиослушатели, видевшие фильм «Гадкие лебеди» Константина Лопушанского, согласятся со мной, что открытием нынешнего киногода стал Григорий Гладий, который тоже наверняка мог бы быть претендентом на приз. Но пальма первенства была отдана Юрию Чурсину, технично сыгравшему в раскрученном фильме Кирилла Серебренникова, изображая жертву. На этом фестивале призов было много. Практически каждая сестра получила по серьге. Скажу лишь, что жюри под руководством маститого писателя Сергея Есина изрядно поработало над формулировками, обосновывающими тот или иной приз. Порой они были очень забавны. Все участники в один голос утверждали, что уровень нынешнего гатчинского фестиваля был как никогда высок. Наверное, это так. Но пусть не обижаются на меня организаторы и участники, для меня главным событием Гатчины все же стала ретроспективная программа, в которую были включены представленные на фестиваль Госфильмофондом картины с участием Жана Габена, Анны Маньяни, Елены Соловей. А будь я председателем жюри, то противу всех правил отдал бы призы за лучшие роли потрясающей Ольге Остроумовой и Михаилу Кононову за фильм «Василий и Василиса», также показанный в ретроспективной программе. Кинофестиваль «Литература и кино» за 13 лет вышел на международный уровень. Его гостями и участниками были кинематографисты и литераторы из Германии, Чехии, Польши, США, Италии, Франции. Мне удалось побеседовать с одной из гостей из так называемого «ближнего зарубежья», украинским режиссером Аллой Яковлевой, автором короткометражного фильма «Имя» с Богданом Ступкой в главной роли.
Алла, я вначале хочу вам задать такой дурацкий вопрос. Почему вы здесь, в Гатчине?
Такой же дурацкий ответ. У меня вот 2-го премьера в Торонто, 9-го в Филадельфии, а я в Гатчине. Наверное, сердце мое здесь.
Сердце здесь, невзирая на то, что мы в разных государствах?
У меня с детства было ощущение, что есть такая страна духа, где люди, которые занимаются творчеством, они все родственники, и что у нас одна страна. И это ощущение у меня здесь продолжается в Гатчине, что все люди вот в этом смысле, они родственники. И идеи близкие друг к другу передаются, и настроение. И мысли, идет обмен, и это очень ценно, чтобы наша страна всегда оставалась единой страной творчества.
А теперь я все-таки перейду на, так скажем, определенный район в этой самой стране духа, спросить об Украине. Как там живется кинематографистам по сравнению с тем, что было раньше? Хотя вы человек молодой, и поэтому вряд ли застали кинематографию советскую, но тем не менее, как живется?
Живется, как везде и как всем, трудно, но не безнадежно. Все-таки есть надежды, есть молодые, одаренные ребята. Вот здесь представлены украинские картины. Нас радует то, что у нас прекрасные педагоги. И радует, что молодые наши кинематографисты, вот Orange Love, это первый приз за лучшую режиссуру на российском фестивале в Анапе. То есть мы живы и будем жить.
У вас так же, как у нас, рынок диктует кинематографистам, как двигаться вперед? Или все-таки есть какие-то другие, ну так скажем, отправные точки?
Очень рынок давлеет. Тяжело. И вот продюсерское кино, вот ты приносишь какие-то проекты, говорят, ну кому ты принесла? Ты же знаешь, нужен экшен, чтобы было убийство, 2, а лучше 3. Чтобы были погони. И вот размазана расчлененка по экрану. И в основном направление почему-то на худшие образцы американского кино. Потому что американское кино – это тоже огромная страна. И мы видим худшее, отталкивающее. А лучше, у них же есть образцы действительно высокого кинематографа. Они до нас не доходят. И вот я думаю, эту ситуацию нужно поломать. Если представлять, то лучшее. Чтобы воспитывать своих людей, беречь, вот так как есть защита экологии, вот так надо защищать душу и культуру любой страны.
В финале очень бы хотелось патетически провозгласить: фестиваль закончился, да здравствует фестиваль. Но в последние дни в кулуарах стали муссироваться слухи, что проведение следующего гатчинского фестиваля под большим вопросом. Причина то ли проблемы с финансированием, то ли какая-то чехарда с составом учредителей. Поживем, увидим.
Павел Подкладов делился впечатлениями о фестивале «Литература и кино», завершившемся в Гатчине. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21.30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Орле около 300 сторонников Союза правых сил провели несанкционированный митинг протеста против официальных итогов выборов в местный парламент. Избирком утверждает, что СПС не добрал 0,02% до 7% барьера. Партия настаивает на пересчете голосов, утверждая, что получила более 9%. Губернатор Ставропольского края Александр Черногоров будет исключен из партии «Единая Россия» за невыполнение партийных решений. Об этом сообщил лидер «Единой России» Борис Грызлов. Результатами выборов в Ставропольском крае руководство «Единой России» осталось недовольно. В Ингушетии сотрудники правоохранительных органов освободили 11-месячную девочку, похищенную в республике в январе этого года. Задержаны подозреваемые в похищении два жителя Чечни. Они требовали у родственников ребенка выкуп в размере 130 тысяч рублей. В Воронеже прокуратура предъявила обвинение в хулиганстве трем местным жителям, подозреваемым в избиении студента из Ирака. Проект резолюции Совета Безопасности ООН о новых санкциях против Ирана согласован. Об этом сообщил представитель Великобритании в ООН. Пакистанец Халид Шейх Мухаммад, один из руководителей Аль-Каиды, утверждает, что занимался под началом Усамы бен Ладена оперативным руководством основными терактами и спланировал 28 террористических нападений, в том числе теракты 11 сентября. Организация стран-экспортеров нефти решила оставить нефтедобычу на нынешнем уровне порядка 26 миллионов баррелей в сутки. Решение было принято в Вене на совещании министров ОПЕК. Апелляционный суд в Ираке утвердил смертный приговор еще одному ближайшему соратнику Саддама Хусейна, бывшему вице-президенту страны Тахе Ясину Рамадану.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части программы Александр Македонский в Эрмитаже, мистерия Тезие в Москве и к юбилею Владимира Маканина. Продолжая начатый в позапрошлом выпуске книжной рецензии Ильи Смирнова разговор на тему «Александр Македонский, конечно, герой», и желая всяческого благополучия стульям и прочей антикварной мебели в музее «Эрмитаж», я предоставляю слово Татьяне Вольцкой. Она расскажет о выставке «Александр Македонский. Путь на восток», цель которой — проследить, как изменился мир под влиянием похода Александра.
Александр Македонский шагает с порога Николаевского зала все дальше и дальше на восток. Такой впечатляющей выставки об эллинизме еще не было. 500 предметов, 180 из них выставлены впервые, рассказывают не столько о каждом шаге полководца, сколько о многократном отзвуке, порожденном этим шагом в истории и культуре. Звук шагов слышен с V века до Рождества Христова до XIX века нашей эры. Щиты и шлемы, изукрашенные рукоятки мечей, орудия убийства, убранные, как на свадебный пир, серьги с подвесками, фрески и даже лубки. Моим Вергилием по этому миру, такому материальному и уже такому потустороннему, была заведующая отделом античного мира государственного Эрмитажа куратор выставки Анна Трофимова.
Первый раздел рассказывает нам о том, как Александра видели, изображали и понимали в искусстве нового времени в странах Западной Европы и России. Следующий раздел – «Восточный поход Александра», а точнее мир эпохи Александра и следующий за ней, те страны, в которых он побывал, какое влияние он оказал на окружающий мир. Эпоха Александра открыла достижения греческой культуры, распространились на восток, греческий язык, образ жизни, художественный стиль греков. Важно особенность выставки – то, что она состоит только из эрмитажных предметов. И, в общем, ни один музей в мире такой выставки сделать бы сам не мог.
Почти сразу глаза невольно обращаются к портрету Ричарда Брумптона, где изображены два милых мальчика – внуки Екатерины.
Это Александр и Константин. Александр, внук Екатерины, на которого она возлагала особые надежды в связи с греческим проектом, так называемый грандиозный политический план восстановления Византийской империи. Александр здесь разрубает Гордиев узел. Второй экспонат совсем другой. Это водолей, приспособление для воды. Он выполнен из бронзы в Германии в средние века. На самом деле миф об Александре очень сильно трансформировался. Иной раз приобрел такие странные причуды. Здесь на таком смешном животном, звере, едет компас. Подруга Александра, была такая легенда, Аристотель будто бы читал нравоучение Александру, пытался его призвать к воздержанности, за это компас ему решила отомстить. Она очаровала Аристотеля и добилась разрешения прокатиться на нем верхом. И вот такой смешной сюжет запечатлен. Разные памятники, они просто показывают разные грани этого образа, который абсолютно многолик.
Очень любопытно преломление эллинистических мотивов где-нибудь в веке в XVI, в эпоху маньеризма, но меня по-настоящему завораживает все-таки подлинная древность. Вот оно, оружие, завоевавшее мир. А дальше этот самый мир, каждая его часть в своем цвете. Выставка повторяет маршрут Александра. Вот, например, Эллада.
Два портрета – Демосфен и Эсхин. Это политические противники, ораторы. Демосфен выступал непримиримым противником Филиппа II, который возвысился в этот момент.
Отца македонского.
Да, отца македонского царя. А Эсхин, ну, как сейчас мы бы сказали, лоббировал его интересы. Здесь же памятники греческие, которые показывают, как процветало искусство Эллады, какова была ее культура, образы мифов, герои мифов в эпоху, предшествующую походам Александра. И самое главное показывает, на чем он вырос, какие образы и идеалы он впитал. Дальше раздел эпоха эллинизма, Греция и близлежащие районы, Малая Азия, Средиземноморье в эпоху эллинизма. И здесь замечательный бюст изображает Ахилла, который очень напоминает македонского царя. Особенностью его портретов Александра, они произвели такое большое влияние на изображение героев и богов, что часто трудно просто отличить. Непонятно, кто изображен, герой или бог. Ну так вот, его особенностью локон над лбом, она стала так называемая прическа в виде гривы льва, как бы, и поднятый к небесам взгляд, вдохновенный, взволнованный. Вот, пожалуйста, даже голова воина в бронзовой детали колесницы, найденная близ Керчи, греческой работы, видимо, и то напоминает изображение Александра. Так сильно он впечатлил в свое время.
Греция красная, за нею песочный Египет.
Папирусы с греческими текстами, поскольку после похода Александра, с наступления эпохи эллинизма, греческий язык распространился в очень многих регионах и стал международным таким языком. Можно тут, наверное, проводить аналогии с английским, с французским перед этим. Здесь же Камея Гонзага, произведение более позднего времени, но очень характерное для александрийского стиля города, который основан был Александром. Ну, как известно, он основал более 100 городов, и самым знаменитым городом была Александрия, жемчужина Средиземноморья, центр искусств. Многие исследователи спорили, кто же здесь изображен, и видели даже здесь изображение самого Александра вместе с Олимпиадой. Другие считали императора Августа и его жену Ливию. Ну, вот принято сейчас считать, что это египетская царственная пара Птолемей и Арсеноя. Но более всего памятник этот, показывающий пышный, яркий и царственный александрийский стиль. Придворное искусство – это то, что появляется именно в эпоху эллинизма. В Греции была демократия, поэтому не было дворов. Статуи богов – это те боги, которые впитали в себя и старые черты, древнеегипетские, и в то же время греческие. Это Исида, это Сарапис. Все эти экспонаты показывают, насколько сильно преображает греческий стиль, греческое влияние, вот эти вот египетские формы.
Но самое удивительное здесь – это, наверное, портреты, которые клались на мумии, как сегодня помещают фотографии на могилы близких.
В Египте не было традиции изображать людей вот так натуралистично, как на портретах, фотографически, как бы мы сказали. Они выполнены в технике инкаустики, то есть техники, которая пришла из Греции, и сама манера абсолютно греческая. До нас греческая живопись не дошла. Но вот сквозь призму вот такой египетской культуры она может быть нам понятна. Бактрия, Сирия, Персия, Иран. Замечательные памятники, я их очень люблю, греко-бактрийского искусства. Это знаменитые фалары со слонами, известные памятники Эрмитажного собрания, изображения богини, которые тоже овеяны сильно греческим влиянием. Выглядит это необычно, потому что стиль сирийский был совсем другим. Впоследствии именно здесь расцвела Пальмира, которая тоже впитала в себя античные традиции. Персия и Иран до Александра, эпохи Ахеменидов, то есть империи, с которой Александр столкнулся, и сразу же после.
Это, в общем, вещи, которые, можно сказать, были при Дарии.
Грубо говоря, да.
Вот этот замечательный, да. Мне очень нравится, какой-то ошейник.
Это украшение, вот такое массивное.
Тяжеленько было украшаться.
На самом деле, Персидская империя, огромная империя, она была очень богатая. То, что здесь так много памятников из золота, не случайно. Золото – это то, что Александр захватил в результате своего похода. В зеленом цвете щиты – Центральная Азия. Ну, на самом деле, это Средняя Азия. Раскопки, которые проводились в Пинджикенте. Меня поражала реакция посетителей выставки, которые говорили, ну, надо же, в Средней Азии, смотри, какие греческие формы, ни с того, ни с сего. Вот здесь, на территории Средней Азии, вдруг работали скульпторы в греческой манере. Это и из Пинджикента фриз. Больше всего мне нравятся довольно известные памятники, аиртамский фриз, с совершенно античным аканфом, капителями, найденный в урочище Аиртам на берегу Амурдарьи.
Да вот я вижу, четверорукая богиня тоже слегка греческая.
А тут собраны все экспонаты, которые вот такое смешение показывают. Допустим, если в Средиземноморье греческий стиль был органичным, то здесь его появление было совсем уже странным и необычным. И вот, собственно, наша выставка об этом. Как греческий вкус, греческий стиль и влияние, вот этот язык художественный, как он захватил огромный регион в результате походов Александра. То есть можно сказать, что идея культуртрегерская, такая гуманитарная. Здесь видят специалисты в этой фреске иллюстрацию басни Эзопа о гусыне, которая несла золотые яйца.
Но персонаж Эзоповой басни сидит в халате, как будто в чайхане. Вот еще фреска из средневекового восточного города. Там изображена римская волчица, вскармливающая Ромула и Рема. А уж когда смотришь на многоруких индийских божеств с греческими лицами, голова просто идет кругом. Видишь воочию, как инъекция обольстительной греческой красоты проходит на копьях Александра через весь мир и опьяняет его навсегда.
Татьяна Вольцкая говорила о выставке «Александр Македонский. Путь на восток», которая проходит в Эрмитаже. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Сегодня у нас, как и в прошлой программе, звучат персидские мотивы, но на сей раз в позитивном ключе. Театр Иосифа Рахильгауза, школа современной пьесы и культурное представительство иранского посольства показали триптих из представлений «Мистерии Тазие». Впечатлениями, комментариями делится историк Илья Смирнов.
Тазие или тазия, то есть траур или оплакивание, средневековая иранская мистерия, ранняя форма театра, составляющая еще неотъемлемую часть религиозного обряда, а именно важнейшей для мусульман-шиитов церемонии Ашура. Европейцам она больше известна под названием Шахсей-Вахсей, от Шах-Хусейн-Вах-Хусейн, возгласы верующих, как их трансформировал европейский слух. Напомним, что первый серьезный раскол в исламе произошел из-за того, как должно передаваться звание халифа, то есть священного правителя, соединяющего духовную и светскую власть. Шииты как раз настаивали на том, чтобы халифами становились непосредственные потомки пророка Мухаммеда. Для того времени, 7 век, точка зрения самая естественная, но ее сторонники потерпели поражение. Так вот, Хусейн – внук пророка, сын халифа Али и Фатимы, дочери Мухаммеда, а оплакивается до сих пор его геройская гибель в бою с войсками халифа Езида. Телевидение показывало в прошлом году шествие верующих в Ливане, других странах, где живут шииты, исступление, самоистязание, но ведь церемония оплакивания включает не только это. Есть еще театр, уходящий корнями в искусство древней доисламской Персии. И, как ни странно, старинная мистерия при всей своей сценической условности помогает понять причины поражения имама Хусейна. Труппа под руководством Рахима Сиахкар-Заде отобрала для первого знакомства российской аудитории с Тазие три фрагмента трагической истории. Каждый образует завершенный сюжет со своим центральным персонажем. Масалам, или Муслим ибн Акил, двоюродный брат Хусейна, отправил ему приглашение от жителей города Куфы, но вскоре после этого был казнен. А жители города, испугавшись халифа, не заступились ни за Масалама, ни за самого Хусейна. Кстати, специфический эмоциональный настрой поминальных шествий, он идет именно от раскаяния жителей Куфы. Далее, Хор, Ал-Хур ибн Язид, военачальник, отправленный властями навстречу Хусейну. На наших глазах разворачивается трагедия этого человека, который привык подчиняться приказам, но не в силах поднять оружие на внука пророка, и в конце концов решает умереть вместе с ним. Исторический факт. Наконец, Касем. Юный племянник Хусейна. Тот пытался не допустить юношу к участию в самоубийственном предприятии, но Касем настоял на своем праве отдать жизнь за святое дело. Вместо положенной по ритуалу вступительной проповеди муллы, режиссер через переводчика объясняет москвичам особенности жанра. Это театр представления в чистом виде. Задача актера не играть героя или злодея, отождествляя себя с ним, но показывать, что с этим человеком произошло. Исмаил Мухаммади Невиси является одним из ведущих в Иране исполнителей ролей отрицательных персонажей. А его коллега Яхья Танха уже 35 лет исполняет роли благородных героев. Стихотворные тексты трагедии произносятся или пропеваются под музыку. Отрицательный персонаж, наместник Убайдаллах, говорит. Военачальник Хор в ответ поет. Получив назначение, которое обозначено вручением ему меча, щита, кольчуги и шлема с желтыми перьями, исполняет воинственный танец. Декораций нет, нет и масок, но фактически их заменяет система канонической атрибутики. Зеленый – цвет положительного героя. Желтый обозначает сомнение. Наконец, красная одежда и перья на шлеме указывают на то, что у персонажа, как сказал иранский переводчик не совсем по-русски, но по сути правильно и выразительно, у него смертельные поступки и такая же душа. Здесь все имеет символическое значение. Например, взгляд сквозь пальцы – предвидение будущего. Для сравнения, в традиционном китайском театре красный костюм носят положительные герои, а с зеленым лицом появляются демоны. Но вернемся к истории Хусейна. Слово «битва» применительно к обстоятельствам его гибели не совсем уместно. Как сказано в фундаментальной истории халифата Олега Георгиевича Большакова, странная битва 80 человек с 5-тысячной армией. Но пообещав приехать в Куфу, внук пророка не мог повернуть назад, не мог и склонить головы перед тем, кого считал узурпатором. Герои Тазие демонстрируют нам образцы рыцарского поведения – вообще характерного для раннего ислама. Размышляя над причинами его триумфального шествия по землям соседних империй, экономически более развитых, в результате чего современные египтяне, сирийцы и палестинцы, бывшие византийские христиане, стали такими, какие есть, мы не можем не учитывать этого фактора. Когда, например, арабский командир, вынужденный оставить недавно захваченный город, возвращал жителям налоги, которые успел с них собрать. Плюс еще удивительная для того времени веротерпимость. С оружием в руках решался вопрос о власти, но ислам так и не сформировал ничего подобного инквизиции. И шииты вперемешку с суннитами, хариджитами до сих пор совершают общие паломничества к святым местам. Но Хусейн, наверное, оказался все-таки слишком рыцарем, а не политиком. С такими качествами характера становятся героями поэм, но не основателями крепких династий. Тазие – очередное свидетельство против тех сочинителей, не хочется называть их историками, которые отрицают единство человеческой цивилизации и общие закономерности ее развития. Вот традиционный театр, возникающий совершенно независимо у разных народов, например, в Иране и на Дальнем Востоке, демонстрирует поразительное сходство, происхождение из религиозной церемонии, сочетание декламации с пением, представление под музыку, открытая площадка, символика цветов, жестко фиксированные амплуа, в которых актер совершенствуется всю жизнь. Ну, никаких объективных законов истории не существует, правда? О школе современной пьесы отдельное спасибо за то, что напомнили, все мы одной крови. Люди театра понимают это лучше, чем политики.
Илья Смирнов рассказывал об иранском спектакле «Тазие», показанном в Москве. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. 13 марта исполнилось 70 лет Владимиру Маканину, писателю, лауреату множества литературных премий. Его произведения переведены на десятки языков. И мы с заместителем главного редактора журнала «Знамя», литературоведом Натальей Ивановой, поздравляем Владимира Семеновича Маканина с юбилеем.
Владимир Маканин, писатель которого невозможно отнести ни к советской, ни к постсоветской, ни к андеграундной литературе. Это писатель вне групп, направлений, течений. Русский писатель советского времени. Вот кто он был тогда. Я с ним знакома очень давно. Мы смотрели друг на друга, не будучи даже еще знакомыми, в знаменитом третьем зале библиотеки имени Ленина. Потому что он ходил всегда со стайкой прелестных женщин, девушек, которые на самом деле оказались искусствоведками. И мы так поглядывали друг на друга. А потом постепенно стали выходить на свет вещи, над которыми работал неизвестный мне тогда прозаик. Первая его вещь, она так и называлась «На первом дыхании», была опубликована чуть ли не в 65-м году и чуть ли не в журнале «Москва». Но журнальным автором он не стал. А это было время, когда для того, чтобы стать читаемым писателем, нужно было пройти через журнал. Было тогда такое выражение. В более поздней повести Маканин скажет о себе «отставший». В том смысле, что он не успел вспрыгнуть на уже уходящий в небытие поезд «Нового мира». Как-то он как бы уже нес туда что-то, но не успел к Твардовскому. И вот эта позиция, такая странная, отчасти вынужденная, он отставший от времени, это как повествование об Ахилле и Черепахе. Те, кто спрыгнул, они уже теперь надолго уже отстали от времени, а Маканин все есть и все изумляет нас своими новациями. Маканин был известен узкому кругу литераторов и читателей, тех, которые смогли достать, купить его книги. Это был писатель тогда, как я тогда это вытащила из его же позы, мебельного времени. То есть он создавал типологию гротескно советских людей, советского времени и не советских людей, потому что такая вещь, как «Гражданин убегающий» или «Антилидер», я просто называю рассказы его того времени, они выбивались очень сильно из общего хода. Маканин, с одной стороны, такой лидер поколения, с другой стороны, он такой, как говорят, неформальный лидер. И Маканин очень спокойно перешел через времена. То есть для него, собственно говоря, ничего не изменилось с тем, что начался Горбачев, гласность, Ельцин. Он очень спокойно, по первой профессии он математик, есть даже книги «Математика Маканина», поэтому он открывает какие-то законы, потом эти законы разрабатывает. Скажем, один из ранних его рассказов называется «Ключарев и Алимушкин». Это когда от одного героя все убывает, вплоть до того, что он заболевает, потом умирает. А у другого, его друга, все прибывает. Маканин человек мыслящий, он писатель не только талантливый, но и умный. И пишет одну за другой горькую прозу, в которой предчувствует те разочарования, которые последуют. Он, во-первых, очень разочаровывающую прозу написал о шестидесятниках. Эта вещь называлась «Один и одна». Потом «Человек свиты». Вещь, которую он анализирует, человеческий тип, на все времена. А сегодня мы уж таких людей свиты видим кругом. Но ведь дело не только в социологической точности того, что видит Маканин. Дело просто в его стилистике, потому что если мы проанализируем, скажем, количество скобок в его прозе, мы увидим, что каждый раз при помощи скобок, многоточия или тире, он увеличивает глубину своего текста и возможность восприятия текста как таких почти математических метафор. Что-то случилось с Букеровским комитетом, который принял такое странное итоговое решение, когда премия была присуждена Марку Харитонову. Не забудем, что именно тогда в шестерке Букеровской были «Время ночи» Петрушевской и «Лас Маканина». Повесть «Лас Маканина» – это та вещь, которая показала то, что может произойти с, ну, условно говоря, с либеральными демократами, к чему может прийти общество в период освобождения от
коммунизма, условно говоря, хотя он там это никак не называет. Я напомню, что там действие происходит одновременно в очень светлом подземелье, в котором прелестные люди собираются, пьют очень вкусное вино и прекрасно, комфортно себя чувствуют, но у них только воздуха совершенно не хватает. И наверху, в разрушенном, полуразрушенном, страшном мире, где нельзя спасти своего ребенка, где мечутся толпы бедных, обезумевших почти людей. Вот такой антиутопии он тогда написал. Значит, жюри отдало эту премию Марку Харитонову. Это было плохо для Букера, а не для Маканина. Маканин человек, который собирал, конечно, и продолжает собирать какие-то премии. Он лауреат Топфорской, Пушкинской премии, Букеровской премии, но совсем за другую вещь. За повесть «Стол, покрытый сукном с графином посередине», опубликованный в журнале «Знамя». Скорее эссе, чем проза. Очень славная. А вот, но отнюдь не такая сильная, как Ласс. Дальше... Вот этот вот хищный глазомер, которым одарен Маканин, и его небрезгливость к тому, что происходит вокруг, привели к еще большему дистанцированию, я бы сказала, от описываемого им материала. Он писатель жесткий, он бактериолог, и он не любит свой микроб, с которым он работает. И он после вот этих вещей, которые я назвала, создает довольно такую грандиозную вот эту свою фреску «Андеграунд» или «Герой нашего времени», где выворачивает вообще все наизнанку. Это роман о писателе, который не пишет роман, но он постоянно пишет его в сознании читателя. Он понимает, что такое писатель, вышедший из андеграунда, и писатель, который не хочет уходить из андеграунда. А если ты не хочешь уходить, если ты честен по-настоящему, думает его герой маканинский, ты не можешь из андеграунда стать ласкаемым, любимым, попсой литературной, вот такой все на продажу, вот таким героем презентаций, перформансов и так далее. Маканин эту литературу, вот ту, которую я сейчас перечислила, он ее презирает. Что сейчас? Сейчас Маканин в прекрасной литературной форме. Никаких там 70 лет ему никогда не дашь. Вот его биологический талант отличается неувидаемостью и предчувствием. Накануне Чеченской войны мы с ним летели вместе, и он мне в самолете говорит: хочешь почитать рассказик? И дал мне «Кавказский пленный». Это было до Чечни. Как он это почувствовал? Ровно через 2 месяца началась вот эта операция в Чечне. Вот это предчувствие его и ведет по литературе и сегодня. Хотя я без доли яда не обойдусь. Последняя его книга «Испуг» меня лично оставляет равнодушной. Как мне кажется, он хочет сегодня упрощенными средствами, публицистическими, откровенными, ну, заклеймить, что ли, то, что ему не нравится, и обнажить то, что кажется ему отвратительным. В одной из своих вещей, удавшийся рассказ о любви, там герой, писатель в прошлом, ныне телеведущий, говорит, что телевидение створаживает литературу. Вот мне кажется, что Маканин в своей последней вещи створаживает свою литературу, делая из своих сливок такой вот сухой, выворачивая до сухого творога. Вот так он отжимает это все. И мне это не так интересно, как Маканин прошлый. Я надеюсь, что обещание, которое он дал, он выполнит и новый роман передаст в редакцию журнала «Знамя». Я очень жду этого момента. Я желаю Владимиру Маканину быть таким же, каким я впервые его увидела в большом, замечательном этом красивом здании библиотеки, также окруженным музами, скажем так.
Наталья Иванова говорила о Владимире Маканине и его книгах в связи с юбилеем писателя. На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час. Поверх барьеров». Продюсер программы Олег Львов. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи вы в ближайшее время сможете ознакомиться на сайте swobodanews.ru.
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу swobodanews.ru.
Число беженцев из Ирака составляет в среднем 9 тысяч человек в месяц.
Турция рассчитывает, потеснив «Газпром», стать ведущим поставщиком газа в Европу.
Дмитрий Ковтун заявил, что намерен отправиться в Гамбург и отвечать на вопросы немецких следователей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы не просили Украину разместить элементы системы противоракетной обороны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном. Ваших проблемах, сомнениях, чувствах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты. Психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор в час ночи. Звоните нам и слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.